Марк Тулий Цицерон.
Плутарх. Избранные жизнеописания. Цицерон. 1.
Мать Цицерона Гелпбия, как говорят, была знатного рода и добродетельной жизни. Относительно же отца нельзя было узнать ничего достоверного, ибо одни говорят, что он родился и вырос в какой-то сукновальне, другие же выводят род его от Тулия Атия, со славой царствовавшего над Вольсками. Как бы то ни было, первый в роду, называвшийся Цицероном, был, по-видимому, лицом, достойным упоминания, почему и потомки не только не отбросили этого прозвища, но любили его, хоть и подвергались из-за него насмешкам. Словом, цицер латиняне называют горох. У первого же Цицерона кончик носа имел неглубокую выемку, вроде желобка в горошине, откуда он и получил свое прозвище.
Говорят, и сам Цицерон, о котором теперь идет речь, еще в ту пору, как впервые стал домогаться власти и принялся за государственные дела, с юношеской заносчивостью сказал друзьям своим, по мнению которых ему следовало бы избегать прозвища и переменить его, что он добьется своего, и Цицерон покажет себя славнее скавров и катулов. Посвящая же богам, в бытность свою квестором в Сицилии, серебряную вещь он написал на ней лишь два первых из своих имен, Марк и Тулий, а взамен третьего велел, шутки ради, мастеру выгравировать рядом с надписью горошину.
Вот что рассказывают о его имени.
2.
Мать Цицерона разрешилась им от бремени безболезненно и легко, родился же он, говорят, в третий день новых календ. Ныне в этот день магистраты приносят обеты и жертвы за императора.
Кормилица же его, по рассказам, явился призрак, предвестивший, что она вскармливает того, кто принесет великую пользу всем римлянам.
И хоть такие случаи вообще представляются не более как сновидениями и вздором, Цицерон скоро доказал, что предсказание было истиной. Достигнув школьного возраста и выказав блестящие способности, он составил себе имя и приобрел известность среди детей, так что отцы их стали посещать уроки, желая собственными глазами взглянуть на Цицерона и получить представление о прославленной быстроте и понятливости, с какими он усваивал науки. А более грубые из них сердились на своих сыновей, видя, как на улицах они с почетом окружают Цицерона.
Будучи, как того требует Платон, от натуры любознательной и склонной к философии, почитателем всякого научного знания, не пренебрегая каким бы то ни было учением и общеобразовательным предметом, он как-то особенно усердно отдавался поэтическому творчеству.
Сохранилась небольшая драма его «Понтий Главк», сочиненная им еще в детском возрасте и написанная в тетраметрах. С течением времени, овладевая этим искусством и в более разнообразных его видах, он прослыл не только как оратор, но и как поэт, превосходнейший из римлян. Но вот слава ораторского таланта Цицерона жива и поныне, несмотря на появившиеся с тех пор в латинской речи немалые новшества, а поэтическое его творчество, вследствие появления множества новых даровитых поэтов, совершенно утратило славу и почет.
3.
Окончив начальную школу, Цицерон слушал академика Филона, который не только больше всех других учеников Клитомаха восхищал римлян красноречием, но и снискал их любовь своим характером, а сойдясь в то же время с Муцием и его друзьями, людьми, сведущими в управлении государственными делами и первенствовавшими в Сенате. Он с помощью их ознакомился на опыте и с законами. Некоторое время участвовал он также в походах, под начальством Сулы, во время Марсийской войны. Но затем, видя, что республика впадает в междоусобие, а из состояния междоусобия скатывается к монархии, он перешел к созерцательной жизни, сблизился с учеными-греками и стал заниматься науками, вплоть до того времени, когда Сула одержал верх, и государство, как казалось, получило некоторую устойчивость. В эти же годы Хрисогон, вольноотпущенник Сулы, объявившего о продаже имущества одного лица как убитого во время проскрипций, сам купил это имущество за 2000 драхм. А когда Росций, сын и наследник убитого, возмущенный этим, стал доказывать, что имущество стоит 250 талантов, Сула же, став в положении ответчика, разгневался и возбудил против Росция придуманный Хрисогоном процесс по обвинению его в отцеубийстве. Не только никто Росцию не помог, но все от него отвернулись, устрашенные суровостью Сулы.
Покинутый таким образом всеми, юноша прибег к Цицерону, а друзья последнего стали в один голос подстрекать его, говоря, что другого более блестящего и лучшего начала на пути его к славе быть не может.
и Цицерон, приняв на себя защиту Росция, имел успех, вызвавший восхищение, но из страха перед Суллой уехал в Грецию, распространив слух, что телесные его недуги требуют врачевания. Да и на самом деле был он телом худ и тощ, а по причине болезни желудка ел до скудости мало и лишь в поздние часы. Голос же его, сильный и хороший, был резок и необработан, доходя в разгар речи, пылкой и патетической, всегда до высоких тонов, он заставлял опасаться за здоровье оратора. 4. Прибыв в Афины, Цицерон прослушал лекции Антиоха Аскалонского и был очарован обилием и прелестью его речи, но к новшествам, которые тот вводил в учение, относился неодобрительно. Ибо Антиох уже отдалился от новой академии и оставил точку зрения Корниада, потому ли что подчинил свое мышление явным чувственным восприятиям или, как говорят иные, потому что, изменив свои взгляды из честолюбивых побуждений и из-за разногласий с последователями Клитомаха и Филона, стал в большей части вопросов развивать учение стоиков. Цицерон же любил академиков и уделял им большое внимание, так что предполагал даже, в случае если б его совсем вытеснили с арены политической деятельности, перенести свою жизнь сюда от форума и общественных дел и проводить ее в тишине, занимаясь философией. Но когда до него дошло известие о смерти Суллы, а в то же время тело его, укрепленное гимнастикой, сделалось юношески здоровым. Голос же, теперь уже обработанный, развился, приобрел приятную для слуха полноту и вполне соответствовал физическому состоянию всего организма. Когда, к тому же, и римские друзья в многочисленных письмах просили, и Антиох настойчиво советовал вернуться к государственным делам, Цицерон снова занялся совершенствованием своего красноречия как необходимого орудия. Упражняясь в нем сам и посещая прославленных ораторов, он развивал свой талант государственного деятеля. Для этого он предпринял путешествие в Азию и на Родос. Из ораторов Азии он учился у адрамитийца Ксенокла, магнесийца Дионисия и корийца Менипа, а на Родосе – у оратора Аполлония, сына Малона и философа Поседония. Рассказывают, что Аполлоний, не понимавший латинской речи, попросил Цицерона говорить во время их занятий по-гречески. Тот охотно последовал приглашению, полагая, что так лучше будут исправлены его ошибки. Когда он произнес свою речь, все были поражены и стали состязаться друг с другом в похвалах, Аполлоний же и слушал его с видом далеко не веселым, и по окончании речи долго сидел в задумчивости, видя же огорчение Цицерона, сказал ему: «Тебя, Цицерон, я хвалю и удивляюсь тебе, но жалею о судьбе Эллады, воочию убеждаясь, что единственное из прекрасного, оставшееся еще у нас, образованности красноречия, и то благодаря тебе сделалось достоянием римлян». 5. Исполненный надежд, Цицерон устремил все помыслы к политике, но был остановлен в своем порыве одним предсказанием. Ибо, вопросив Бога в Дельфах, каким путем ему возможно было бы наиболее прославиться, он получил от Пифии указание принять в руководители своей жизни собственные природные качества, а не мнение толпы. И он вел себя первое время в Риме осторожно, медлил занимать общественные должности, оставался в тени, слыша притом обычные в низших народных слоях Рима бранные слова «грек» и «схоласт». Но когда Цицерон, честолюбивый от природы и подстрекаемый отцом и друзьями, посвятил себя делу судебной защиты, он выдвинулся на первое место, и притом немало-помалу, а сразу же стал блистать славой и оставил далеко позади себя всех состязавшихся на форуме ораторов. Говорят, что он не менее Демосфена страдал недостатками в декламации, а потому усердно поучался как у комического актера Росция, так и у трагического Эзопа. Про этого Эзопа рассказывают, что в то время как он исполнял однажды в театре роль Атрея, придумывающего месть Фиесту, мимо него неожиданно пробежал кто-то из прислужников, а тот, потеряв в страстном увлечении рассудок, ударил его скипетром и убил. Декламация же Цицерона немало содействовала убедительности его речей. Высмеивая ораторов, прибегавших к громкому крику, он говорил, что те по немощи своей выезжают на громогласии, подобно тому, как хромые садятся на лошадей. Тонкое остроумие, вкладываемое в такие шутки и насмешки, казалось уместным для адвоката и изящным приемом, но, пользуясь им слишком часто, Цицерон обижал многих и заслужил репутацию человека злого. 6.